Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
В чем уникальность праздника Пасхи? Как воскресение Христа повлияло на мировую историю и культуру? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с нами в Страстную Пятницу или Великую Пятницу, как в русской традиции обычно именуется, да, это Пятница Страстной недели. Со мной сегодня радиоведущий, философ Андрей Рябенко. Андрей, привет.
Привет. Тебе, привет всем.
Когда тебя называют философом, что ты чувствуешь?
Да ничего особо не чувствую. Философ, он в Африке философ. Вот, хотя я не практикующий, знаешь, так особо да, не нахожусь сейчас, как говорится, в научном дискурсе. Угу. Но да, себя так сам называю вот в своих блогах. Да, Андрей Рябенко, журналист, философ.
Ну что ж, журналист и философ
Андрей Рябенко. Ну, диплом есть, поэтому ты уже никуда не ответишься.
Да, журналист и философ Андрей Рябенко сегодня с нами. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы поговорим о, наверное, одном самом главном религиозном празднике все-таки в России, в русском пространстве, в русской культуре. И вот это интересно, да, потому что, ну, там есть Рождество, да, хотя бы.
Ну, есть.
Да.
Было.
Вот.
Недавно.
Было, да.
Ну, я имею
в виду, что в череде праздников, да, есть Вознесение Господне, есть, собственно,
как 12-е праздники, 12 важных таких.
Какие-то такие вот очень мощные, и при этом все равно Пасха всегда праздновалась. Это не только специфика вот современной России, да, но и вот в русской культуре. Мы попробуем поговорить, почему. Конечно же, Страстная Седмица, которая тоже очень важна, и, слушай...
Великий пост предшествует, тоже важно.
Да, Великий пост.
Особенно Седмица, да.
Да, и Страстная Седмица. В общем, попробуем поговорить об этом, друзья. Присоединяйтесь к нам. Вот напишите нам, как вы считаете, вот уделяется ли праздник Пасхи для вас? В чем уникальность праздника Пасхи, праздника Воскресения Христова? Все готовятся. У меня племянница уже в домашней группе, значит, выложила фотографию куличиков, яичек, покрашенных с детьми. Ну, вообще, это особое. У нас за это отвечает младшая дочь. Она за художество у нас.
Привет.
Да, мы ей передаем привет. Начну я с небольшой цитаты святителя Луки Воина Ясенецкого, который писал: «Потому именно так велик для нас, такой радостью наполняет сердца наши праздник воскресения Христова, что Христос своим воскресением удостоверяет, что будет и всеобщее воскресение, ибо Он был первым из воскресших», писал святитель Лука. Великая Пятница сегодня, и очень здорово, что эфир попал именно на Великую Пятницу. Мне очень хотелось вообще поговорить, потому что многие, я знаю, ты ведешь наш H2 телеграм-канала, Антитезис и...
Арка.
Арка, да.
Ну, вот. Духовный канал Антитезис, если что, друзья, подпишитесь, поддержите, да, находите. Там, да, есть определенные материалы, да, в частности, по Седмице, да, ты видел.
Да, я тоже, собственно, в своем, на своей страничке ВК это делаю, то есть размышляю. Вчера я выложил о Великом Четверге размышление, сегодня будет о Великой Пятнице, соответственно, суббота и, естественно, Пасха, Воскресение Христово. Как ты думаешь, во-первых, какое значение это оказало на тебя и как на тебя повлияла вот смерть Христа на кресте, вот сам вот этот факт?
Ну, интересно, что я вырос в нерелигиозной семье, в принципе, это была семья атеистов, ну, понятно, многие семьи были такие, но я не был крещен, то есть многие были крещены, особенно я жил на Западной Украине, где там более такая публика религиозная, ну, в целом, там практически все крещены в детстве были, в православии.
Или я тоже, кстати, не из крещен, но не из верующей семьи.
Да, и фактически я узнал вообще о том, что был такой Христос, которого прибили гвоздями вот к дереву, ну, к кресту, где-то первый-второй класс только. То есть это, ну, представь, 7-8 лет.
И какой год-то? Мне просто...
Ну, если я в 82-м родился, где-то какой там у нас получается 90-й, 91-й, где-то вот в это время, я только узнал вообще, что был такой Христос, и я был поражен, что как человек... Ну, понятно, что мы не искушены были всяким этим трэшем, который сейчас уже с детства самого, там, фильмы, клипы там и так далее. Ну, я был поражен, и фактически где-то через пару лет только лишь мне попалось в руки... Вот это, знаешь, издание в комиксах «Жизнь Иисуса Христа. История Первой Церкви».
Да.
Вот это вот
я красочное. Знаком, я уже говорил, я знаком с художником лично, который нарисовал.
Он жив?
Да, он жив, да. Здравствуй.
Интересно.
Был здесь, в России, и мы даже делали с ним семинар о том, как рисовать религиозный комикс.
Спасибо большое этому человеку, потому что для меня это было фактически Евангелие в красках, вот то, что называется, да, ведь идея и иконописи была изначально во многом это...
Потому что люди визуальное
были,
Евангелие.
Да, ну, люди были не читающие, да и нечего было читать, потому что не было материала, то есть на чем издавать, поэтому, конечно же, это было Евангелие в красках. И вот для меня визуальный ряд, да, я все это увидел, все это впитал. Там еще история Первой Церкви была, правда, вторая часть апостолов, история. То есть меня это сильно поразило, и фактически это стало моментом вот обращения в детстве, где-то, наверное, уже было лет 10-11, видишь, я уже не помню такие даты. И фактически всю семью потащил в Баптистскую церковь в городе Бориславе. Да, это была такая тоже, опять-таки, выездная библиотека по субботам церковь организовывала, где выкладывали книги, можно было как подписаться к библиотеку, записаться, были вот эти карточки, формуляры назывались, помнишь, да, такие в нашем детстве. Вот. И можно было брать книги, какие-то книги давались даром, и вот Иисус, это по фильму, брошюру Гедеоновские Евангелия. Вот. Потом появился уже пятитомник этот знаменитый, знаешь, Библия, тоже я все это перечитал, вот стали ходить в церковь, и поэтому, знаешь, я даже сейчас не могу вспомнить именно как сам факт воскресения, насколько на меня повлиял, но в целом сама история, конечно же, да, потрясла, и да, был такой момент уверования. А, да, и пришли мы, кстати, да, вот первое наше посещение церкви, это было как раз на Пасху. И вот это, помню, песня «Христос воскрес, радость нам», вот это, вот эти вот песенники на украинском, ну, и «Песня Возрождения», да, и это было торжественно, было вообще, яблоку негде было упасть, мы где-то пришли, там сзади нас там посадили как гостей, как первый раз, то есть, действительно, да, на Пасху было первое мое посещение евангельской церкви, да и фактически церкви, да, вот видишь, как вспомнилось, вот из памяти.
Ну, я так слегка постарше, поэтому...
Ну, немножко, да.
У меня как раз мое знакомство с Евангелием было через фильм «Иисус», как это не парадоксально.
Ну, значит, где-то в то время, да, ты был постарше просто.
90-е, да, я уже был в старших классах, и у меня где-то до сих пор осталось вот это...
Опять визуальный ряд. Видишь, там движущие картинки у тебя, а у меня...
Я до сих пор, ты знаешь, вот сколько я не посмотрел фильмов, да, можно это обсудить чуть-чуть попозже, да, сколько я не посмотрел фильмов, видимо, это, знаешь, такая память, ну, я это называю культурологическим шоком, да, Элвин Тофлер называет такие события шоком будущего, да, вот то, что как бы на тебя очень сильно влияет, да. Я на себя называю культурологическим шоком, да, когда ты сталкиваешься впервые с Евангелием, его не читая еще, да, не знаю.
У тебя лет 16 было где-то?
Да, где-то лет 16 лет, да, было, когда я посмотрел, и там, конечно, в конце...
Мы шли параллельными курсами где-то в одно приблизительно время, видишь, да. Как? Только я был помладше, да. Ты был в другом месте, а ты где ты жил тогда?
Я в Петушках жил, в поселке, в Петушинском районе.
Это в...
Это Владимирская
область.
Владимирская область. Это
те самые петушки, которые...
Самые те, да. Закончил я...
То есть этот маршрут, ты известен тебе, да?
Петушинскую среднюю школу.
И, возможно, эти образы ты видел.
Но сам Венечка Тейрофеев ездил не в Петушки, а в Костерево. Просто в Петушках Москва-Петушки останавливалась электричкой, поэтому и называется Москва-Петушки.
Ну, слушай, увековечил.
Да, увековечил, да, с тех пор. Так вот, и мне кажется... Я до сих пор считаю, что фильм «Иисус», вот тот классический 79-го года, если я не ошибаюсь, да, производство, считаю его одним из лучших.
На самом пересматриваешь? Деле.
Да, каждый год. У нас есть традиция семейная каждый год. И, ты знаешь, вот удивительно. Казалось бы, вот он должен надоесть. Да? Все ты уже знаешь. Его уже много раз показывали на всяческих евангелизационных собраниях.
Кстати, я его в украинском дубляже видел.
Вот, я его, естественно, видел в обычном.
Знаешь, там, да, такой еще язык был, немножко такой, знаешь, ну, кто не знает, акцент такой канадский, такой вот, такой, знаешь, иностранный немножко такой местами, так забавно было смотреть.
Ну, я, конечно же, смотрю сейчас во втором дубляже. Да, первый дубляж мне всегда очень нравился. Мне всегда очень нравился. Я даже его специально нашел в первом изначальном дубляже, потому что это все-таки память детства, вот уверование. Я действительно тогда задумался о Евангелии. И в конце же там молитва покаяния, да, я ее прочитал впервые. Вот молитва покаяния, которую я вчера... Это, там не было еще моего покаяния, как ты понимаешь, да? Потому что покаяние — это несколько другой процесс. Это не просто... Там нужно произнести молитву.
Ну, это вопрос сложный, потому что тут понять очень трудно, где этот факт.
Ну, это внутреннее переживание.
Да? Отдельно можем поговорить.
Все равно я все-таки считаю, что это один из лучших до сих пор, одна из лучших экранизаций Евангелия. Несмотря на то, что я смотрел и Дзефирелли, и Пазолини, и так далее, всех... Все-все фактически...
А вот сериал, который «Библия», и там же то же самое, но... Там,
ну, там, смотрел, нравится? Да, но мне он...
Или «Избранные».
Не очень нравится, да. Вот. То есть не касается таких вещей. Например, там у Дзефирелли все-таки вставил на театральность такую, да, вот театрализацию Евангелия. И я считаю, что это минус этого. Он же многосерийный. Там очень, как говорили, очень красивый облик актер создал такого немножко экзальтированного Христа, да. А мне как раз близок такой очень достаточно консервативный в фильме «Иисус». Ну, конечно же, и «Страсть Христова» я смотрел, все это смотрел.
А, кстати, «Страсть Христова» не пересматриваешь? Страстные...
Ты знаешь, я согласен с замечательным актером Сергеем Маховиковым, что он говорит, что я в детстве посмотрел, как такая немножко не очень хорошая аналогия, но я в детстве посмотрел фильм «Белый бим, черное ухо», и я больше его не пересматривал. Вот, ну, трагедия очень сложная. Я его пересматривал, «Страсти Христовы», но не пересматриваю, да, потому что смотреть на то, как истязают, да, Христа, ну, то еще зрелище. Я очень ценю этот фильм и очень ценю задачу Мела Гибсона как режиссера и, конечно же, очень ценю вклад и актеров. Да, в этот фильм это очень важный, конечно же, фильм для культуры, современной христианской культуры, да, но вот я его не пересматриваю по определенным причинам, хотя, может быть, если вот мне, то есть если человек не видел, и он хочет посмотреть, то я бы с ним посмотрел и обсудил его. Я помню, как я со своим другом, неверующим, посмотрел «Страсти Христовы», мы потом где-то полтора часа о Евангелиях говорили, да, то есть вот так вот.
Я, кстати, не пересматриваю ни тот, ни другой, как-то вот.
И у нас просто есть традиция семейная, и мы очень любим эту
традицию. Хорошо, когда традиция семейная.
Да, я тоже.
Ну, немножко понимаю. Такой, знаешь, все-таки, когда мы, ну, про первый, с которого начали, немножко агитационностью, знаешь.
Не, я не вижу ни агитационности.
Ну как, ничего. Ну в конце это молитва, все-таки это же такая, немножко такая, знаешь.
Абсолютно естественная. Мне как раз она... я думаю, что этот фильм очень отвечает евангелическому, да, христианству, духу евангелического христианства, да, поэтому мне в этом смысле он нравится. Как ты думаешь, почему христианство оказало такое влияние на мировую историю, конечно же, историю западной цивилизации прежде всего, да, в чем его уникальность для культуры, да, и продолжается ли это влияние, на твой взгляд, до сих пор?
Что такой большой вопрос глобальный.
Конечно. Ты что думал?
Ну, влияло, потому что, ну, в свое время победило, скажем так, да, вот все вызовы, которые были со стороны Римской империи, язычество, да, стало главенствующей религией, тут как бы очевидно в этом плане, да. С другой стороны, конечно, образ Христа, мне кажется, он действительно завораживал, ну, многих художников, начиная от Возрождения, да и до Возрождения. Ну, просто как-то Возрождение мы начинаем такую вот визуальную культуру, уже скорее с Возрождения, понятно, это великий и Леонардо, и Микеланджело, и Донателло, и Рафаэль. Вот, соответственно, все они так или иначе приобщались к библейским образам, ну, и ветхозаветным в том числе, статуя Давида того же, да. Вот. Но в целом, конечно, очень много сюжетов связано со Христом, и вот, конечно, как-то мы русскую тут, ну, русская как часть, ты же согласен, да, мы все равно часть западной культуры, да, русская культура.
Ну, я, знаешь, я, я сторонник такой бердяевской теории, да, Николая Бердяева, замечательного русского...
50 лет, опять-таки, да,
русского философа, религиозного философа-экзистенциалиста, который считал, что Россия — это вот некое, ну, скажем, некое культурное пространство, срединное культурное пространство, находящееся, впитывающее себя и... Восток и Запад, да, вот традиция Востока.
Но все равно больше западного у нас в визуальном...
В визуальном, да, я согласен. Культура, хотя, опять же, можем много спорить, потому что и письменность появляется с христианством, да, и визуальное искусство. Ну, да. У нас есть остатки, да, языческого визуального искусства, такие остатки, такие, знаешь, я бы сказал, такие артефакты уцелевшие, да, которые потом христианизируются, да. Но все-таки и визуальное искусство у нас вырастает. То есть есть русское возрождение, да, это Рублев, его знаменитая Троица.
И иконопись, она же такая, да, да, да. Но все равно это от Восточной Европы, Византия, да, то есть тоже все-таки западная, скажем так, цивилизация, как ни крути. Ну и христианство, конечно, влияет, как это, да, религия все-таки на Западе главенствует. Ну, уже, может, нет, кстати, тоже вопрос большой. Вот, конечно же, влияние огромное на всю культуру. Берешь фактически любое произведение даже литературы, да, ты видишь аллюзии, ты видишь прямое или косвенное влияние, да. И мне кажется, русская как раз культура, она где-то даже в большей степени, как мне кажется, что в литературе, видимо, этого даже больше, чем на Западе, где секуляризация как-то немножечко вымывала и продолжает вымывать эти
опыты. Ну да, же русский 18 век – это очень религиозная культура.
Конечно, да.
Это, русский 18 век – это прежде всего, конечно же, как раз век начала секуляризации, культурной секуляризации, да, появление светской архитектуры, светского искусства, всего, светской скульптуры, театра в том числе, да, конец 18-го, начало 19 века, да, вот, история русского театра. Но все равно, ты знаешь, мне близка идея Бориса Аверина, покойного, совершенно замечательного, который говорил о том, что без Евангелия, без евангельской культуры невозможно понять русскую культуру. Все русские авторы писали о русской культуре, спорили они с Евангелием или соглашались, считал Борис Аверин. Я с ним целиком согласен. Да.
А это можно применить и к другим национальным культурам? Немецкой, английской, французской? Как ты думаешь?
Ты знаешь, я думаю, что, безусловно, все-таки западная культура несколько иначе развивалась, да, хотя вот кросс-культурное взаимодействие, да, то есть невозможно, предположим, Пушкина отделить от европейской культуры 19-го, конца 18-го, начала 19 века, да, почему? Потому что Гёте и Пушкин — это, например, писатели и философы, мыслители, а Пушкин действительно был мыслителем, если уж...
Всем был.
Да, и ну, действительно, это культурообразующая личность для русской культуры, как Гёте для Германии, для немецкой культуры.
Может, в Англии Байрон в этом...
В Англии... Ты знаешь, я думаю, что в Англии все немножко сложнее все, да. Байрон важный, но он романтик, поэтому...
Ну, просто Пушкин как-то Байрону что-то черпал, очевидно. Ну,
как Лермонтов писал, нет, я не Байрон, я другой, да, так поэтому... Просто романтическая культура, да, вот культура романтизма, конечно же, повлияла на 19 век, на Пушкина, на Лермонтова в том числе. Но я думаю, что вот как раз невозможно. Гёте ведь у него очень сложные взаимоотношения с церковью были, да, но, безусловно, это был религиозный писатель, да. Как, предположим, невозможно исключить и Евангелие из французской культуры, да, там вспомнить тех же романтиков.
Хотя сегодня Франция, наверное, одна из самых секуляризированных стран, атеистических.
Согласен, да. Да, согласен, да. Именно исходя из своей истории. Да. Вот видишь, мы говорим все время на каком-то, на границах каких-то, да, все время на пограничном состоянии. У России несколько все-таки иной путь был, да.
Свой.
Ну, всегда свой, да. Это связано и с театром, например, который очень тяжело приживался в России. И отцом русского театра был абсолютно великий, неоднозначный, сложный Сумароков, да.
А потом стали равняться на русский театр.
Да, потом стали равняться на русский театр.
Ну,
в 19 веке происходит вот этот, происходит вот эта идея. Сначала это золотой век, потом золотой век перетекает в серебряный век, и за очень короткий период там... ну, какие-то 100 лет. Что значит 100 лет для культуры? Это ж, ну, вот мгновение, да? За 100 лет русская культура просто вторгается, да, в мировую культуру и оказывает невероятное влияние, и продолжает оказывать невероятное влияние, да? Достоевский, Толстой, Чехов, Гоголь, значит, зарождающаяся светская культура.
Да, в свое время даже Горький ставили в Европе.
Да, ну, достаточно. Горький в меньшей степени, ну да, да, в начало 20-го
века. Ну, потом
века.
Как-то его,
да. Андреев, да, Леонид Андреев. Вообще идея Андреева о светском переосмыслении евангельских сюжетов, например, переосмысление, если уж мы говорим про пятницу, да, про вот страстную неделю, переосмысление личности и личности Иуды, да, его поступка, то это именно Леонид Андреев. И после Андреева уже пошли все вот эти вот образ Иуды, как там единственный, как писал покойный уже великий израильский писатель Амос Оз, да, вот, значит, такой последний истинный христианин, как он его называл. Ну, Амос Оз был неверующим человеком, да. И это андреевское же тоже влияние, влияние Леонида Андреева, его знаменитой повести «Иуда Искариот», да. То есть вот эти вещи...
Стоит прочитать, я просто не читал.
Конечно, да? Конечно. Это очень важная вещь, несмотря на то, что эта вещь в некотором роде, как и, например, вот многие андреевские, «Жизнь Василия Фивейского», страшная, абсолютно страшная, произведения, да, вот. Страшно именно по своему, знаешь, ощущению духовного вакуума, да, жизнь православного священника, который постепенно вот терпит крушение веры. Вот это вот бездуховное пространство, ты его физически начинаешь ощущать.
Что такое у Лескова, да, подобное?
Да, но у Лескова все-таки у него, у Лескова все-таки есть выход, да, у Лескова его соборяне, у Лескова его русские праведники, у Лескова его совершенно, ну, совершенно гениальный «Однодум», да, это первый рассказ в его цикле «Русские праведники», то есть у Лескова это все-таки...
Ну, сам Лесков как будто в цинизм в конечном итоге ушел, в какое-то отрицание...
Слушай, ну, по-разному, конечно, по-разному, но все-таки. Да, друзья, пишите нам, пожалуйста, во-первых, как, значит, что значит Пасха, почему вот именно Пасха такой важный праздник для вас или, может быть, для, как вы считаете, для русской культуры, и пишите, какие, например, произведения на вас повлияли, вот, которые говорят, например, о воскресении Христа, о страданиях Христа. Владимир Соловьев писал: «Истина Христова воскресения есть истина всецелая, полная не только истины веры, но также истина разума», писал первый профессиональный русский философ Владимир Соловьев.
Не только истина веры, истина разума, да?
Да. Ну, это понятно, потому что как раз Соловьев об этом и размышляет, да? Вот вся его философская система выстраивается в единстве разума и духа, да? Вот это не зря он очень много размышляет о Софии, да, о мудрости, да?
Ну, тот, который повлиял фактически на всю последующую,
да,
философию.
Конечно, да, конечно. Он повлиял на Достоевского, фигура, да, да, дружил с Достоевским. Собственно, именно с Вадимом после того, как умирает Алёша, да, вот младший сын Федора Михайловича Достоевского, именно Соловьев едет с ним в Оптину пустынь, да, и Амвросия Оптинского представляет, ну, грубо говоря, знакомит с Амвросием Оптинским Достоевского. Именно личность Амвросия Оптинского в результате влияет на Достоевского настолько, что он становится одним из прототипов отца Зосима, да, в «Братьях Карамазовых», да, то есть вот как-то, а при этом с Амвросием Оптинским был знаком и Лев Николаевич Толстой, и у него совершенно другие взаимоотношения были с ним, да. Но вот видишь, мы все равно говорим о русской культуре, мы говорим о, сейчас бы сказали, религиозных скрепах или о том, что важно для культуры. Почему все-таки, как ты думаешь, праздник Пасхи особняком стоит в русской духовной культуре, вообще в русской культуре? Почему именно Пасха так важна до сих пор в нашем контексте?
Что, знаешь, интересно, я ведь действительно рассуждал, мы с тобой говорили до эфира, что на Западе, там, в Штатах, конечно же, главный праздник среди, я не знаю, там, среди американских, там, День независимости или День благодарения, но среди христианских Рождество, конечно, Крисмас стоит особняком, ну, да, выше
целая,
всего.
Целая индустрия. Наверное.
Да, это индустрия, потому что это очень такой атмосферный праздник, очень такой детский во многом, и люди в детство впадают, нравятся эти все подарки, Санта-Клаус и так далее. У нас Рождество как-то вытеснено было Новым годом, да, все-таки главный зимний праздник у нас Новый год, скажем честно, даже сейчас, несмотря на то, что мы вроде избавились от такого советского наследия, для многих даже христиан.
Покон Петру Алексеевичу, да, который ввел-то этот праздник.
И, возможно, кстати, это тоже такой фактор, который как-то вот Рождество пригасил, и на этом фоне Пасха выделяется. Но я думаю, что это не главное, а главное, наверное, это еще вопрос вот этот антропологический, потому что, честно говоря, вот это влияние, я так вжил под этим влиянием такого платонической картины мира, которая, мне кажется, даже вот в обычном баптизме или у христиан присутствует, что у нас есть. Тело, такое нехорошее, плоть и так далее, греховное. Ну, а потом, собственно, душа. Я как понимал, что вот наша душа, мы где-то будем в таком...
Вполне себе античное влияние.
Духовном, душевном пространстве будем там с крылышками летать. Поэтому воскресенье действительно было, ну, победа, ну, хорошо, воскрес, непонятно зачем. Но когда ты начинаешь уже изучать богословие, ты понимаешь, что вообще-то никакого платонизма в этом смысле нет. Мы все воскреснем в телах. Или обретем какие-то новые обновленные тела, это будет не, ну, какое-то плотское, в хорошем смысле слова, существование, телесное, где можем друга щупать, то есть никаких крылышек и каких-то этих пространств не будет. Поэтому, конечно же, если мы глубоко понимаем, уже богословски проникаем в суть, и, видимо, православие этому способствует, оно правильно понимает, потому что были каппадокийцы великие, да, там и так далее, которые это все проясняли, объясняли, что да, воскресенье – это торжество над смертью, это торжество жизни, это победа над тлением, и Христос – первенец, и, возможно, даже в более важное событие не смерть на кресте, хотя это важно, да, а именно вот это завершение, да, третий день, воскрешение Христа, и вот это кульминация вообще бытия этого мира эмпирического, да, то есть вот воскресение Христа. И поэтому, когда ты начинаешь это понимать, ты действительно осознаешь, что, конечно же, это главный праздник, соответственно, акцентируешь внимание, хотя, как по мне, конечно же, Рождество, оно атмосфернее. Вот я до сих пор все-таки, вот если так спросить, по-хорошему, ну да, как-то Рождество, во-первых...
Ну, Рождество это такое, смотри, Рождество, вся штука, знаешь, я размышлял тоже над этим, mm-hmm. да? Рождество это глубоко семейный праздник
да,
своих. Мы особо выделяем это, мы собираемся с любимыми, у каждого свои традиции. У нас есть традиции, например, каждый готовит подарки для всех, кто будет mm-hmm. на празднике, то есть сколько людей есть, там папа, мама, там дети плюс еще гости, каждый готовит. То есть это огромное количество, и каждый вручает эти подарки. То есть это как бы... У нас даже у дочери есть свое богословие по поводу этих подарков.
Ну, да. Еще, знаешь, я очень любил колядки, вот и коляда, мы ходили, пели, это очень атмосферно. Ну, сейчас, конечно, я уже когда стал постарше, мне это перестало быть интересно, но это вот ощущение, что мы ходим в морозные вечера, вот это колядуем, знаешь, это очень весело, очень классно, и плюс это еще благовестие, когда люди... Ну, так ты придешь, скажешь, Христе, ты что ты пришел? А тут абсолютно нормальная песня с гитарами, с баянами, ходишь, и все воспринимают весть, да, фактически. И в этом плане тоже. Плюс еще то, что даты понятны. Хотя у нас, понятно, два Рождества, ну, многие празднуют. Но, тем не менее, ты всегда знаешь, когда. А Пасха, она еще такая блуждающая.
Пасха
то она в конце марта иногда выпадает, по-моему, то она в апреле, то она сейчас с майскими совпала. То есть... Тоже как-то, знаешь...
Но все-таки Пасха – это соборный праздник, mm-hmm. понимаешь, да? Когда мы говорим про Рождество, это праздник семейный, а вот Пасха mm-hmm. – это соборный праздник. Пасха не ассоциируется с тем, чтобы сидеть дома. Пасха ассоциируется mm-hmm. с тем, чтобы быть вместе, да? Это вот некое такое ощущение соборности, а ощущение соборности, то есть сообщества церковного, то есть она ассоциируется... Пасха вне церкви не представляется. Если Рождество представляется вне церкви, дома, да, как Лютер говорил, что церковь от дома должно отличать лишь, значит, крест на куполе, да? Значит, что вот тоже домашняя церковь, mm-hmm. да? Yeah. То Пасха нет. Пасха, мы не можем ее провести в доме, да? Мы обязательно должны быть в церкви, мы обязательно должны петь «Христос воскрес из мертвых, смертью и смертью
поправ».
Да, да, это вот самое, одно из самых древнейших по преданию, это как бы древний гимн, который пели еще апостолы, да, «Христос воскрес из мертвых, смертью и смерть поправ», да? И мне кажется, вот именно поэтому. А ощущение соборности, потому что русский человек все время жил вот в попытках, да, каких-то выживаний каком-то, да, и для них вот это ощущение соборности, что ты пришел в церковь, и ты не один, это очень важно. Поэтому, мне кажется, Пасха еще важна для русской культуры именно поэтому, в ощущении сообщества, что ты не один, что, да, есть же прекрасный, да, рассказ у Куприна, значит, Баргамот и Гарайска, да, вот у Пасхи, да, о том, что как бы Пасха — это введение человека в радость, да, и, казалось бы, там околоточный, да, то есть полицейский, который стоит, да, на своем посту, и какой-то там пьянчушка, вечно он его, значит, полицейский участок забирал, да, и вдруг он, значит, разбивает это пасхальное яичко, единственную радость этого пьянчушки, и, соответственно, этот околоточный, вот он дубина, вот его никто не любит, он такой весь суровый, вот он вводит его в свой дом и становится частью. Вот эта часть все-таки, даже в семье это соборность, ощущение соборности. Чужой человек становится частью твоей семьи. Мне кажется, еще поэтому Пасха очень важный русский праздник.
Ну, я еще хотел, тоже такая мысль возникла, что все-таки Рождество, ну, при всем при том, можно сказать, ну, это событие, в принципе, вполне себе естественным. Родился ребенок, да, это Христос, там, ну, родился, это же, в принципе, ничего такого чудного там нет, ну, непорочное зачатие.
Воплощение.
Да, ну, понятно. Не, ну я к тому, что если, например, представить, что Христос – это просто пророк, да, как некоторые думают, да, просто такой очень, да, хороший человек, который, может, даже умер на кресте как искупитель, да, но есть категория людей, которые до Пасхи не могут дойти, домыслить и поверить в нее. Угу. Потому что я вот недавно видел дискуссию в интернете, когда человек говорит, мне все нравится, все принимаю, что Христос был, это исторический персонаж, он действительно умер на кресте, он действительно пострадал за нас, посланник Божий, но вот я никак не могу поверить в это чудное воскресение, потому что это нарушение всех мыслимых, немыслимых там законов. В этом смысле Пасха выделяется на фоне остальных, ну, по крайней мере, Рождества, что там, если не брать непорочное зачатие, ну, родился прекрасный Иисус, да, все, мы верим, окей. Пасха – это действительно то, что является колоссальным чудом, да, то есть что человек воскресает из мертвых, и, соответственно, это вот вершина веры, как пишет апостол Павел, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, проповедь тщетна. И поэтому вот сегодня есть такие вызовы, когда говорят, слушайте, ну, все понимаем, но, извините, но воскресенье это за пределами нашего понимания. Но мы готовы там верить в Бога. Поэтому это такой водораздел в каком-то смысле. И хорошо, что в России вот есть такое понимание, акцент внимания на Пасху, и глядишь, это как-то будет людей, ну, вот как раз приобщать вот к этому чуду.
Григорий Богослов писал об этом, угу, очень, мне кажется, точно. Пасха, она у нас из праздников, она у нас праздников праздник и торжество торжеств. Настолько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже христовые и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды. Вот он выражает вот это особое, да, угу, значение Пасхи. А я хочу вернуться с тобой все-таки к событиям Страстной недели, да, так как сегодня Страстная пятница. Да, друзья, пишите, как вы считаете, почему вот Пасха такой важный праздник, и вот ваше отношение. Напишите ваше отношение к этому празднику. Как вы его празднуете, вообще празднуете ли, что это для вас? Вот пишите нам в комментариях. Почему идея жертвенности и жертвы за человеческие грехи так важна для нашей культуры? Наверняка слышал утверждение, что русская литература – это литература страдания. Да. Вот ты с этим согласен или нет?
Ну, в каком-то смысле да. Потому что мы еще, помню, в школе, да, ты про Бима вспоминал, да, и, ну, То ли нам давали произведение, где все время все плохо заканчивается. Там, «Муму», «Каштанка» какая-нибудь там. Только у Пушкина, кстати, «Капитанская дочка». И, по-моему,
Пушкина, кстати, очень светлая проза.
Ну, хотя повести Белкина там тоже есть трагические, страдальческие
моменты. Там есть, моменты. Но в большей степени. «Барышня-крестьянка», даже «Выстрел», он светлый. Да, он о прощении.
Там что-то было.
Станционный смотритель.
А нам в школе давали, помню, именно, да, понимаешь? Да, да. И, видимо, вот нам...
То, что его считали некой социальной критикой. Да.
Поэтому вот нам давали это, и, видимо, и у нас уже в сознании все это отложилось. Хотя и у Пушкина есть, да, много такого положительного, имеется в виду, как хэппи-энд.
Да, вполне себе.
Да, и, соответственно, ну, когда говорят, что у Достоевского одна чернуха, ну, у него есть выход к свету, у него есть...
Это неправда.
У Толстого я вот прочитал «Войну и мир» и «Анну Каренину», но там, собственно, для кого-то понятно, что все плохо, но для Левина он обрел, по-моему, счастье свое, там «Война и мир» тоже
там
гармония.
Там же у Толстого вот эти две параллельные линии, да, Анне, да, Карениной, вот он как раз показывает трагичность женщины, которая не может выбирать свою судьбу, даже богатой женщины.
Там разрушение, путь саморазрушения.
Аристократической женщины. При этом он показывает другую альтернативу Левина, который как бы... Или Левина, как некоторые
Левин, говорят, правильно все-таки.
Толстоветы. Да, Левин, конечно, да. Вот. Значит, Левин — это образ такого вот толстовского понимания.
Ну, он себя немножечко, да.
Да, это такой немножко альтер-эго Толстого, да, внутри. Но «Война и мир»-то это вообще... Вот это как раз... Торжество жизни над смертью, да, у Толстого, да, вопреки всему, вопреки что...
Он не верил в воскресенье, по итогу.
Да.
Не знаю, он поздний Толстой, все-таки «Война и мир» — это более раннее.
Ну, это первое, да.
Анна Каренина, и вот его исповедь, это уже попозже, по-моему, да, он смысл обрел жизни, да, а потом говорит, что он покутил, погулял там в молодости, там...
Это... Ну, видишь, «Анна Каренина» — это как раз произведение кризисного Толстого, да? Вот.
Да, уже.
Да. «Воскресенье» — это его как бы выход из кризиса, вот, то самое толстовство с его критикой, с критикой там официальной церкви, официального православия, да? С какими-то такими альтернативными взглядами на это.
Ну, в позитивизм еще так ушел.
Ну, да, да.
Вот, и, кстати, это к вопросу, вот мы говорили о воскресенье, это действительно для позитивиста, для человека, который зиждет свое миросозерцание на научной картине мира, действительно это нарушение. Вот Толстой, он, к сожалению, не прошел этот экзамен, видишь, рациональность. А Соловьев говорил про рациональность, да?
Но не только про рациональность, Соловьев говорил про единство, гармонию духовного, рационального.
Ну вот, а, к сожалению, у человека часто разрыв такой, да, он не может это совместить, и у многих происходит такой когнитивный диссонанс. Воскресенье является таким, да, водоразделом во многом.
Смотри, давай поговорим о русской классике.
Ну, еще раз, о страданиях.
Еще больше о русской классике, кроме Толстого и Достоевского. Понятно, что Толстой и Достоевский, Чехов еще, да, вот три, наверное, таких кита русского 19 века, да, которые сформировали...
Пушка, Тургенев, наверное, все-таки влиянию.
Тургенев, да, но все-таки... Да, Тургенев, безусловно, но он все-таки идет, скажем... Мне кажется, когда, опять же, мы говорим там про русскую классику, все время вспоминают именно Толстого, Достоевского.
Ну, их то, двое, они особняком, уже остальные немножечко так подвиньтесь.
Да. Так вот, какие писатели, на твой взгляд, сегодня востребованы из русских классиков, да, и что привлекает в их творчестве читателей, как ты думаешь?
Ну, по-прежнему востребованные Толстой, Достоевский, мы их не отбрасываем, они, по-моему, их актуальность только возрастает, ну, по крайней мере, никак не...
Кроме Толстого, Достоевского.
Да, ну, понятно. Я думаю, что упомянутый Лесков, он очень много поднимает таких важных вопросов, причем он, вот как это, Русь крещена, но не просвещена, его известная цитата, он так сетует на то, что действительно очень много у нас таких, знаешь... Много пафоса духовно-религиозного, но, по сути, он показывает...
Вот, да, в практике жизни это как-то не реализуется.
В том числе у священнослужителей, а у народа простого вообще там тотальная безграмотность, никто Писание не читает, или отцов церкви и так далее. Но это важные такие рассуждения, соборяне, «Заячий ремис», тоже такая интересная у него есть повесть, по-моему, или роман. Вот, это очень важно. Ну, опять-таки, возвращаясь к Пушкину, он важен и в религиозном дискурсе тоже у него есть. Там есть богоборческие... И есть и поиски, и есть какие-то ответы, тот же Лермонтов. Так, ну, пожалуй, что Борис Пастернак, я вот выкладывал, у него есть целый цикл на седмицу, да, на, практически на каждый день, такие стихотворения, да и...
Доктор... Ты имеешь в виду цикл из стихотворений Юрия Живаго, да?
Да, да. Ну и сам роман «Доктор Живаго» очень сложный, неудобоваримый. Я его три раза пытался...
Русский модернизм.
Да, что-то ну, хотел. Тяжеловесно. Вот, вот это, знаешь, анти-такой Пушкин, мне кажется, один из самых сложных прозаиков русской культуры, литературы, но в целом, если вчитаться, там, мне кажется, очень много очень важного, я тоже выкладывал цитату, там есть богоискание, есть определенные ответы, как мне кажется. Это так, навскидку. Чехов у нас такой один из самых таких, как будто бы нерелигиозных на поверхности, да, он как будто бы не особо поднимает вопросы, но где-то так, во-первых, вопросы поднимает, это уже важно, смысла, бессмысла.
Слушай, ну, Архиерей, ну, опять же, студент.
Ну, я просто абсолютно. Не все, видишь, читал, но так вот...
Студент, знаешь, когда про Чехова все время говорили, опять же, я сошлюсь на Сергея Маховикова, вот интервью его посмотрел, и я очень как бы советую, да, посмотреть интервью Маховикова, который он дал Владимиру Легойде в его цикле «Парсуна», да, и он как раз говорит о том, что Чехов — это очень религиозный мыслитель, и у него много света, даже там, где, казалось бы, света нет. Я поспорил с Маховиковым, конечно, но вот он так считает. И когда Чехову говорили про то, что он мрачен, действительно, там «Палата номер 6» не самая веселая вещь у Чехова, скажем так, там, мягко говоря. Да и «Дядя Ваня», его пьесы «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка», такой, да? Да, и «Чайка» трагически заканчивающаяся. Да и там многие пьесы у него трагически заканчиваются, да. При этом, вот, он же говорил, что все меня в мрачности обвиняют, ну вот почитайте моего студента, ну ведь светлый же рассказ, один из самых светлых. А студент, это, кстати, между прочим, это страстной рассказ. Да? Там история очень простая. Идет студент в семинарии, вот все не так, вот он постится. Между прочим, рассказ происходит в Великую Пятницу. Он идет, значит, с литургии в посте, он такой мрачный, смотрит, там какой-то ему холодно, понятно, потому что находится в посте, значит, и он видит, что мама с дочкой там, значит, костер жгут. И вот он подходит, думает, вон, какие лица-то все, вот, обезображенные, вот, вот народ у нас такой, значит, вот это размышление, да. И вот начинает он с ними разговаривать, и вдруг он говорит, а вот так же вот сегодня-то, вот так же вот Петр-то грелся у костра, там, и начинает рассказывать Евангелие, и видит, как все меняется. Меняется в нем, меняются люди, и вдруг он видит, что и дочка с матерью-то не такие обезображенные, не такие вот страшные, и у них начинают лица светиться, и, в общем-то, уходит другим человеком. То есть, когда ты смотришь через призму себя, да, через призму своего тела, своих каких-то грехов, своих вот переживаний, то ты смотришь по одному. Как только ты смотришь через призму Евангелия, совершенно по-другому начинаешь видеть. Опять же, это Чехов, да, совершенно удивительный. Да и Куприна можно вспомнить, совершенно замечательные вещи у Куприна, да. Не знаю, кто там еще, если говорить о... А, ну, Бунин тот же самый, да. Если говорить, даже у Набокова уж такой уж неоднозначный, сложный русский модернистский писатель, но у него есть совершенно замечательные рассказы. Да, совершенно, как бы, когда ты их читаешь, ты думаешь, тот ли это Набоков, которого ты читаешь.
Ну, кстати, ну мы как бы проскочили Николая Васильевича Гоголя, уж такой религиозный, а его выбранные места из переписки с друзьями, это его такая публицистика, ну, там очень много, очень... Тоже выкладывал себя на
канале.
Да
и портрет великолепный.
Да, и в целом это такой, да, религиозный писатель, найти религиознее или христианнее, да, да, тяжело, вот мы как-то, да, его проскочили. Но среди поэтов, мне кажется, тоже там богоискание.
Ой, это там очень много, да, очень много. Все серебряное, весь серебряный век, конечно, да? Как бы ты там неоднозначно относился, но это тот же Вячеслав Иванов, великолепный совершенно, да? Который потом, кстати, в конце жизни занимался там древними языками, древнегреческим, входил в вот эту экуменическую комиссию по переводу Нового Завета, да, вот, и там многие, там, в комиссию Кассиана тоже ведь был русский писатель-мигрант, да, входивший вот этот Кассиановский Новый Завет. Да.
Во-первых, у нас Мережковский есть.
Мережковский.
Тоже да. Как бы к нему не относились, но это...
Там его трилогия «Христос Антихрист», да. Да, его лирика, Зинаида Гиппиус.
Из таких философов... писательствующих, Василий Розанов, естественно, надо его...
Это же очень довольно неоднозначный, да, с его темной религиозностью, это его работа, если что.
Но там такие изюминки, такие жемчужины, мне кажется, у него есть интересные.
Размышления у него действительно очень-очень интересные.
Афоризмы там просто потрясающие, такие...
Ну, что ж, про философию, то это Николай Бердяев, Лоский,
ну, конечно, Сергей Булгаков, это не художественная литература, но это плеяда огромная просто. Mm-hmm. Семен Франк мой любимый, да, и Лоский, и Булгаков, Сергей. Да, ну, может, помните, опять-таки, нашего Михаила Афанасьевича Булгакова, это опять-таки, да.
Племянник Сергея Булгакова.
Да, и, ну, тут, да, с мастером Маргариты все эти... В последнем в этом году все баталии, тут уж понятно.
Страстной роман, да,
был. Дискуссии да. Бесконечные, и для интеллигенции позднесоветской это было фактически Евангелие, хоть оно было, может быть, от Воланда, но многие люди обращались к Богу.
Угу.
Я думаю, ты такие истории знаешь. Вот.
Да, да, знаю много.
То есть сейчас...
Не единичные.
Да, истории. Ну вот мой брат Денис Гостев, наш общий товарищ, друг, для него это был переломный роман, который заставил его задуматься и прийти в церковь.
Вот при всем самую, при том, куда что вот... в романе-то Евангелия нет. Да? В романе Евангелия нет, но при этом вот он написан так, что...
Но один разговор у патриарших, вот это, мне кажется, вырезать можно отдельно, как отдельное произведение, которое просто тебе вот как по голове, да, человек внезапно смертен, ну, и вот это все, да, я думаю, это очень тоже интересно из такого.
Да, у нас есть комментарии.
Давайте.
Давай. Ольга написала, а я думаю... что еще один символ Пасхи для неверующих, например, все праздники меняются даже на глазах, а Пасха сколько тысяч лет празднуется, то есть вот какая-то вот незыблемость.
Ну, кстати, Пасхи. Рождество же, оно не сразу праздновалось, ну, да. И более того, берите те же самые...
Богоявления, да, ранние христиане.
Пуритане те же, они отрицали Рождество, считали, что не библейские праздники, и в Америке первое время он был под запретом.
Чего они только не отрицали, пуритане, да.
Любимый,
Андрей написал, Ветхий Завет был сдерживание греха, а новый — это победа. Да, mm-hmm. То есть вот воскресение Христа — это победа. Правда, это mm-hmm. действительно Пасха это победа.
Есть еще момент такой катарсиса, mm-hmm. потому что Страстная неделя — это очень тяжелый период. Вот для mm-hmm. меня, мне очень тяжело переживать и прочитывать все эти фрагменты, как Христос проходил, ну, писать на четверг, пятница это кульминация этих страданий.
Да, да.
Для меня всегда было очень тяжело, и поэтому «Страсти Христовы» мне тяжело смотреть, нет у меня прям даже желания, и вот ты понимаешь, что воскресенье это вот этот самый катарсис, когда ты, погрузившись в эту жуть, в эту невыносимость и вообще плотью ощущаешь каждой клетке, да, то, что Христу удалось пережить, и вот эта победа, да.
Угу.
В этом тоже уникальность Пасхи, что вот такой вот взлет просто происходит моментальный. Интересно.
Да, наше время-то подходит к концу уже. Видишь, как же быстро все летит, как и подходит к концу Страстная неделя, и скоро мы будем петь «Христос воскрес из мертвых», да, в церквях. Я хотел бы прочитать из первого послания Коринфянам, из 15 главы, всем известные строки, с 19 стиха. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Мне кажется, вот это вот, знаешь, когда мы говорим про русскую культуру, когда мы вообще говорим про культуру, может быть, сегодня современная культура все больше и больше пытается уйти, да, от Евангелия, от христианского содержания, христианских ценностей, все больше и больше говорит о том, что без этого мы деградируем. И мне кажется, что как раз уникальность Пасхи в этой, я совершенно с Андреем согласен, в этой идея победы. Победы духа над плотью, победы жизни над смертью, смерть твоя, где твое жало, ад, где твоя победа. В этом, мне кажется, оно отличается, вот воскресение Христово отличается от всех праздников, которые мы можем перечислить, потому что это действительно праздник торжества и единства. Как это ни парадоксально в нашем разъединенном, страдающем от этого мире. Поэтому, друзья, мы вас с Андреем Ребенко поздравляем с наступающей Пасхой, и пусть эти оставшиеся дни будут для вас днями размышлений и приготовления к этому удивительному празднику победы и свободы человека, и преодоления смерти и торжества жизни. Андрей Ребенко сегодня был с нами. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, друзья, что были с нами. И до встреч на Теосе. До свидания.
Спасибо, до свидания.